Глава четвертая. Особняк Деламоль. Что он здесь делает? Нравится ему здесь? Или он льстит себя надеждой понравиться? Ронсар. Если в аристократической гостиной особняка Деламоль все казалось необычным Жюльену, то и сам этот бледный молодой человек в черном костюме производил самое странное впечатление на тех, кто удостаивал его своим вниманием. Госпожа Деламоль предложила своему супругу отсылать его куда-нибудь с поручением, когда у них будут приглашены на обед особенно важные лица. «Я хочу довести опыт до конца», — отвечал маркиз. «Аббат Пирар полагает, что мы не правы, подавляя самолюбие людей, которых мы приближаем к себе. Опираться можно только на то, что оказывает сопротивление, ну и так далее. Этот же, кажется, неуместен только потому, что его здесь никто не знает. А в общем, это ведь глухонемой». «Чтобы я мог разобраться здесь, — говорил себе Жюльен, — надо мне будет записывать имена людей, которые бывают в этом доме, и в двух словах отмечать характер каждого». В первую очередь он записал пятерых или шестерых друзей дома, которые полагали, что маркиз из прихоти покровительствует ему, и на всякий случай ухаживали за ним. Это были люди неимущие, малозначительные, державшиеся более или менее подобострастно. Однако к чести людей этой породы, встречающихся в наши дни в аристократических салонах, они были не со всеми одинаково подобострастны. Так многие из них готовы были терпеть любое обращение маркиза, но из-за какого-нибудь резкого слова госпожи Деламоль поднимали бунт. Хозяева дома по природе своей были слишком горды и пресыщены. Слишком привыкли они развлечения ради унижать людей, поэтому им не приходилось рассчитывать на истинных друзей. Впрочем, если не считать дождливых дней и редких минут, когда их одолевала жесточайшая скука, они проявляли по отношению к своим гостям отменную вежливость. Если бы эти пятеро или шестеро угодников, относившихся к Жюльену с отеческим дружелюбием, покинули особняк Деламоля, госпожа маркиза была бы обречена на долгие часы одиночества. А в глазах женщин такого ранга одиночество — вещь ужасная. Это знак немилости. Маркиз был безупречен по отношению к своей жене. Он заботился о том, чтобы салон ее достойным образом блистал. Однако не перами, ибо он полагал, что эти новые его коллеги недостаточно знатны, чтобы бывать у него запросто по-дружески, и недостаточно забавны, чтобы терпеть их здесь на положении низших. Впрочем, во все эти тайны Жюльену удалось проникнуть значительно позднее. Высшая политика, которая в буржуазных домах служит обычной темой разговора, в домах людей того круга, к которому принадлежал маркиз, обсуждается только в минуты бедствий. Потребность развлекаться и в наш скучающий век настолько непреодолима, что даже в дни званых обедов, едва только маркиз покидал гостиную, все моментально разбегались. В разговорах не допускалось только никаких шуточек над Господом Богом, над духовенством, над людьми с положением, над артистами, которым покровительствует двор, словом, над чем-либо таким, что считалось раз навсегда установленным. Не допускалось никаких лестных отзывов о Беранже, об оппозиционных газетах, о Вольтере, о Руссо, ни о чем бы то ни было, что хоть чуть-чуть отдает свободомыслием. Самое же главное, никоим образом не допускалось говорить о политике. Обо всем остальном можно было разговаривать совершенно свободно. Величайший современный поэт Беранже. Годы жизни 1780-1857. После появления в 1828 году сборника его песен он был уволен с государственной службы и присужден к 9 месяцам тюремного заключения и 10 тысячам франков штрафа. Эта сумма была тотчас же покрыта пожертвованиями, собранными по подписке. Примечание редакции. Приступить эту салонную хартию не давали права ни 100-тысячный доход, ни синяя лента. Малейшая живая мысль казалась грубостью. Синяя лента — орден Святого Духа, особенно распространенный в эпоху реставрации. Примечание редакции. Невзирая на хороший тон, на отменную вежливость, на желание быть приятным, на всех лицах явно была написана скука. Молодые люди, являвшиеся с обязательными визитами, опасаясь говорить о чем-нибудь, что могло бы дать повод заподозрить у них какие-то мысли или обнаружить знакомство с каким-либо запрещенным сочинением, умолкали, обронив несколько изящных фраз о Россине, да о том, какая сегодня погода. Жюльен имел не один случай отметить, что разговор обычно поддерживался двумя виконтами и 5 баронами, с которыми господин де Ламоль дружил в эмиграции. Эти господа располагали рентой от 6 до 8 тысяч ливров, 4 из них выписывали «Котидьен», а 3 — «Газет де Франс». Один из них всегда имел про запас какой-нибудь свежий дворцовый анекдот, изобиловавший словечком «восхитительно». Жюльен подметил, что у этого господина было 5 орденов, а у остальных примерно по 3. Но зато в передней торчали 10 ливрейных лакеев, и весь вечер, через каждые 1/4 часа, подавали чай или мороженое, а к полуночи бывал маленький ужин с шампанским. Это было причиной того, что Жюльен иной раз засиживался до конца. А в общем, он никак не мог взять в толк, как это можно серьезно слушать разговоры, которые велись в этой великолепной раззолоченной гостиной. Он иногда вглядывался в собеседников, не будучи вполне уверен, не издеваются ли они сами над тем, что говорят. «Мой господин де Местер, которого я знаю наизусть», — раздумывал он, — «говорил во 100 раз лучше, но и он, бывает, скучен да нельзя». Не только Жюльен замечал этот невыносимый гнет морального удушья. Одни утешались тем, что поглощали без устали мороженое, другие — предвкушением удовольствия повторять всем попозже вечером: «Я только что от де Ламоля, представьте себе, говорят, что Россия», и так далее. От одного из угодников Жюльен узнал, что всего 1/2 года тому назад госпожа де Ламоль в награду за более чем 20-летнюю верность ее дому произвела в префекты бедного барона Ле Бургиньона, который был помощником префекта с начала реставрации. Это великое событие подогрело рвение этих господ. Не на многое они обижались и раньше, теперь же ни на что не обижались. Впрочем, явное пренебрежение к ним высказывалось редко, хотя Жюльен уже 2-3 раза отмечал за столом краткие диалоги между маркизом и его супругой, весьма жестокие по отношению к лицам, сидевшим с ними рядом. Эти знатные господа не скрывали своего искреннего презрения ко всякому, кто не мог похвастаться тем, что его предки ездили в королевских каретах. ездить в королевских каретах. Во время королевской охоты ездить в королевских каретах при старом режиме и при реставрации имели право только лица, представленные ко двору и имевшие особые заслуги и титулы. Это право предоставлялось только личным разрешением короля. С 1760 года этой честью могли пользоваться только лица, дворянство которых восходило, по крайней мере, к XIV веку. Примечание редакции. Жюльен заметил еще, что только упоминание о крестовых походах — единственное, что могло вызвать на их лицах выражение глубокой серьезности, смешанной с уважением. Обычное же уважение всегда носило какой-то оттенок снисходительности. Посреди этого великолепия и скуки Жюльен относился с интересом только к господину де Ламолю. Он не без удовольствия услышал однажды, как маркиз уверял кого-то, что он ровно ничего не сделал для повышения этого бедняги Ле Бургиньона. Это была любезность по отношению к маркизе. Жюльен знал правду от аббата Пирара. Однажды утром аббат работал с Жюльеном в библиотеке маркиза, разбирая его бесконечную тяжбу с де Фрилером. «Сударь», — внезапно сказал Жюльен, — «обедать каждый день за столом маркизы? Это одна из моих обязанностей? Или это знак благоволения ко мне?» «Это редкая честь!» — вскричал с возмущением аббат. «Никогда господин Н. Академик, который вот уже 15 лет привержен к этому дому, при всем своем усердии и постоянстве, не мог добиться этого для своего племянника, господина Тамбо». «Для меня, сударь, это самая мучительная часть моих обязанностей. Даже в семинарии я не так скучал. Я иногда вижу, как зевает даже мадмуазель де Ламоль, которая уж должна была бы привыкнуть к учтивостям друзей дома. Я всегда боюсь, как бы не заснуть. Сделайте милость, выхлопочите мне разрешение ходить обедать за 40 су в какую-нибудь скромную харчевню». Аббат, скромный буржуа по происхождению, чрезвычайно ценил честь обедать за одним столом с вельможей. В то время как он старался внушить это чувство Жюльену, легкий шум заставил их обоих обернуться. Жюльен увидел мадемуазель де Ламоль, которая стояла и слушала их разговор. Он покраснел. Она пришла сюда за книгой и слышала все. Она почувствовала некоторое уважение к Жюльену. «Этот не родился, чтобы ползать на коленях», — подумала она. «Не то что старик аббат. Боже, какой урод!» За обедом Жюльен не смел глаз поднять на мадемуазель де Ламоль, но она снизошла до того, что сама обратилась к нему. В этот день ждали много гостей, и она предложила ему остаться. Юные парижские девицы не очень-то жалуют пожилых людей, особенно если они к тому же не заботятся о своей внешности. Жюльену не требовалось прозорливости, чтобы давно заметить, что коллеги господина Ле Бургиньона, прижившиеся в этой гостиной, удостаивались чести служить мишенью для неистощимых острот мадемуазель де Ламоль. На этот раз приложила ли она особые старания блеснуть или нет, но она была просто беспощадна к этим скучным господам. Мадемуазель де Ламоль была центром маленького кружка, который почти каждый вечер собирался позади необъятного мягкого кресла, в котором восседала маркиза. Здесь были маркиз де Круазенуа, граф де Келюс, викон де Люс и еще 2 или 3 молодых офицеров, друзей Норбера и его сестры. Вся эта компания располагалась на большом голубом диване. Возле дивана, как раз напротив блистательной Матильды, молчаливо сидел Жюльен на низеньком стулике с соломенным сиденьем. Этому скромному посту завидовали все поклонники Матильды. Норбер любезно удерживал на нем секретаря своего отца, и, вспомнив о нем раза два за весь вечер, перекинулся с ним несколькими фразами. В этот вечер мадемуазель де Ламоль обратилась к нему с вопросом: «Как высока гора, на которой расположена Безансонская крепость?» Жюльен так и не мог ей сказать, что эта гора выше или ниже Монмартр. Он часто от души смеялся над тем, что болтали в этом маленьком кружке. Но сам он чувствовал себя совершенно неспособным придумать что-нибудь в этом роде. Для него это был словно какой-то иностранный язык, который он понимал, но на котором сам говорить не мог. Сегодня друзья Матильды встречали в штыки всех, кто только появлялся в этой обширной гостиной. В первую очередь попадало друзьям дома, их лучше знали. Можно представить себе, с каким вниманием слушал все это Жюльен. Все интересовало его, и скрытый смысл этих шуток, и самая манера острить. «А, вот и господин де Кули», — сказала Матильда. «Он уже без парика, он, верно, надеется попасть в префекты исключительно при помощи своего редкого ума. Оттого-то он и выставляет на показ свою лысую голову, полную, как он говорит, высоких мыслей». «Этот человек знаком со всей вселенной», — заметил маркиз де Круазенуа. «Он бывает и у дяди моего, кардинала. Он способен сочинить невесть что про любого из своих друзей и поддерживать эти небылицы годами. А друзей у него человек 200 или 300. Он умеет давать пищу дружбе. Это его талант. Зимой, так же, как и сейчас, с 7 часов утра он прилипает к дверям кого-нибудь из своих друзей. Время от времени он с кем-нибудь ссорится и сочиняет 7-8 писем, чтобы закрепить разрыв. Потом мирится и тогда посылает еще 7 или 8 писем с изъявлениями вечной дружбы. Но в чем он действительно достиг совершенства и прямо-таки блистает, это в чистосердечных и пламенных излияниях честнейшего человека, у которого душа нараспашку. К этому средству он прибегает, когда ему надо добиться какого-нибудь одолжения. Один из старших викариев моего дядюшки восхитительно рассказывает о жизни господина де Кули после реставрации. Я как-нибудь его к вам приведу. «Я же-то не очень верю таким рассказам. По-моему, это профессиональная зависть мелких людишек», — сказал граф де Келюс. «Господин де Кули войдет в историю», — возразил маркиз. «Он делал реставрацию вместе с аббатом Праттом и господами Талейраном и Поццо ди Борго». Аббат Пратт, годы жизни 1759-1837, член учредительного собрания и сторонник правой, эмигрировал, был сановником при Наполеоне, а в 1814 году хвалился тем, что посадил бурбонов на трон. После этого он стал либералом и упрекал либеральную оппозицию в излишней умеренности и отсутствии энергии. Поццо ди Борго, русский дипломат, настаивавший на низложении Наполеона и восстановлении на французском престоле династии бурбонов. Примечание редакции. «Этот человек когда-то ворочил миллионами», — сказал Норбер. «И я понять не могу, чего ради он ходит сюда глотать отцовские остроты, иной раз совершенно невыносимые. Как-то раз при мне отец крикнул ему через весь стол: «Сколько раз вы предавали своих друзей, дорогой мой де Кули!» «А это правда, Что он предавал? — спросила мадемуазель де Ламоль. — Но кто же не предавал? — Как? — сказал граф де Келюс Норберу. — У вас бывает этот знаменитый либерал, господин Сенклер? Какого дьявола ему здесь надо? Надо подойти к нему, заставить его поболтать. Говорят, это такой умница, на редкость. «Но как же эта твоя матушка принимает его?» — спросил господин де Круазенуа. «У него ведь такие необыкновенные идеи, смелые, независимые». «Полюбуйтесь», — сказала мадемуазель де Ламоль, — «на этого независимого человека, который чуть ли не до земли кланяется господину де Кули и хватает его за руку. Я уж было подумала, что он сейчас приложится к ней». «Надо полагать, де Кули в более тесных отношениях с властями, чем нам это кажется», — возразил господин де Краузенуа. «Сенклер приходит сюда, чтобы пробраться в академию», — сказал Норбер. «Посмотрите, как он кланяется барону Эл». «Уж лучше бы он просто встал на колени», — подхватил господин де Люс. «Дорогой мой Сорель», — сказал Норбер, — «вы человек умный. Но вы еще так недавно покинули родные горы. Так вот постарайтесь никогда не кланяться, так как это делает сей великий пиит. Никому, будь это хоть сам Бог-отец». «А, вот и человек непревзойденного ума, господин барон Батон», — провозгласила мадемуазель де Ламоль, слегка подражая голосу лакея, который только что доложил о нем. Батон по-французски значит «палка». Примечание редакции. «Мне кажется, даже ваши люди смеются над ним. Надо же такое имя, барон Батон», — промолвил господин де Келюс. «Что такое имя?» — сказал он нам как-то на днях, — подхватила Матильда. «Представьте себе, что вам в первый раз... докладывают о герцоге Бульонском. Просто люди еще недостаточно привыкли к моему имени». Жюльен покинул свое место у дивана. Он еще недостаточно воспринимал очаровательную тонкость легкой насмешки и полагал, что смеяться можно только умным шуткам. В болтовне этих молодых людей он видел лишь бесцеремонное поношение всего на свете, и это возмущало его. Его провинциальная, чуть ли не английская чопорность готова была заподозрить в этом даже зависть, в чем он, конечно, ошибался. «Я видел, как граф Норбер испортил три черновика, пока сочинил письмо в 20 строк своему полковому командиру», — говорил он себе. И уж он, наверное, себя бы не помнил от счастья, если бы ему за всю его жизнь удалось написать хоть одну страничку, так как пишет господин Сенклер. Не привлекая ничего внимания, благодаря своему незначительному положению, Жюльен переходил от одной группы к другой. Он издали следил за бароном Батоном, и ему хотелось послушать, что тот говорит. Этот человек столь прославленного ума имел весьма озабоченный вид и, как заметил Жюльен, успокоился только после того, как ему удалось придумать на ходу три или четыре забавных фразы. Жюльену показалось, что подобного рода ум нуждается в некотором просторе. Барон был не из острословов. Чтобы блеснуть, ему требовалось по крайней мере четыре фразы, по шести строк каждая. «Этот человек не разговаривает, а разглагольствует», — сказал кто-то позади Жюльена. Он обернулся и вспыхнул от удовольствия, услышав, что произнесли имя графа Шальве. Это был самый остроумный человек своего времени. Жюльен не раз встречал его имя в мемориале святой Елены и в исторических записках, продиктованных Наполеоном. Граф Шальве выражался кратко. Его остроты были как молнии, точные, пронзительные, глубокие. Если он вел какой-нибудь деловой разговор, вы сразу видели, что дело двигается вперед. Он тотчас же приводил факты. Слушать его было одно удовольствие. Что же касается политики, то в ней он был совершенно бесстыдным циником. «Я, видите ли, человек независимый», — говорил граф Шальве господину с тремя звездами, над которым он явно посмеивался. «Почему от меня требуют, чтобы я сегодня думал то же самое, что я думал полтора месяца тому назад? Если бы это было так, мое мнение было бы моим тираном». Четверо серьезных молодых людей, которые стояли вокруг него, поморщились. Эти господа не любят шуток. Граф заметил, что хватил через край. К счастью, он увидел честнейшего господина Баллана, истинного тартюфа честности. Граф заговорил с ним, их тотчас же обступили. Всем было ясно, что беднягу Баллана сейчас сотрут в порошок. С помощью своей высокой нравственности и нравоучительности, и несмотря на свою невообразимо гадкую внешность, господин Баллан после первых шагов в свете, трудно поддающихся описанию, женился на очень богатой особе, которая вскоре умерла. Затем он женился на второй, такой же богатой особе, которую никто никогда не видел в обществе. Теперь со всем присущим ему смирением он наслаждался 60-тысячной рентой и обзавелся собственными льстецами. Граф Шальве заговорил с ним обо всем этом безо всякого сострадания. Вскоре около них собралось уже человек 30. Все улыбались, даже серьезные молодые люди, надежда века. «И зачем он только ходит сюда, к господину де Ламолю, где он явно служит для всех посмешищем?» — подумал Жюльен. И он подошел к аббату Пирару спросить об этом. Господин Баллан мигом улетучился. «Чудно!» — сказал Норбер. «Итак, один из шпионов отца уже исчез, и теперь остался только этот кривоногий Напье». «Не в этом ли разгадка?» — подумал Жюльен. «Но зачем в таком случае маркиз принимает господина Баллана?» Суровый аббат Пирар хмурился в углу, слушая, как лакей называет имена гостей. «Это сущий вертеп!» — восклицал он, подобно Базилио. «Сюда приходят только люди с запятнанной репутацией». Дело в том, что суровый аббат просто не знал, что представляет собой истинно светское общество. Но через своих друзей-янсенистов он располагал весьма точными сведениями об этих людях, которые проникают в гостиные только благодаря своему исключительному умению угождать всем партиям разом или благодаря богатству, нажитому сомнительным путем. Сегодня вечером он от избытка чувств несколько минут подряд отвечал Жюльену на его настойчивые вопросы. Потом вдруг сразу остановился, сокрушенный тем, что ему все время приходится говорить обо всех только дурное, и уже чуть ли не каясь в своем грехе. Этот желчный янсенист, веривший в заповедь христианского милосердия, вынужден был, живя в миру, непрестанно бороться с собой. «Ну и лицо у этого аббата Пирара», — сказала мадемуазель де Ламоль, когда Жюльен вернулся к дивану. Жюльен почувствовал негодование, хотя она, конечно, была права. Можно было не сомневаться, что аббат Пирар был самым честным человеком в этой гостиной, но его покрытое красной сыпью лицо, на котором отражались сейчас терзания совести, было на редкость безобразно. «Вот и верь после этого физиогномике», — подумал Жюльен. «Как раз сейчас аббат Пирар по своей совестливости мучается из-за какого-то пустяка, и от этого у него и вид такой ужасный. А вот на лице этого Напье, всем известного шпиона, сияет чистая безмятежная радость. Аббат все же пошел на большие уступки ради интересов своих единомышленников. Он завел себе слугу и стал превосходно одеваться. Жюльену вдруг показалось, что в гостиной происходит что-то странное. Все взоры устремились к дверям, разговоры затихли. Лакей произнес фамилию знаменитого барона де Толли, который обратил на себя всеобщее внимание во время последних выборов. Жюльен подошел поближе, и ему удалось как следует разглядеть его. Барон состоял председателем одной из избирательных коллегий, и его осенила блестящая мысль утаить все записочки, поданные за одну из партий. Чтобы возместить недостачу, он заменял их всякий раз другими записочками, на которых стояло некое более угодное ему имя. Однако этот смелый маневр был замечен кое-кем из избирателей, которые, разумеется, не преминули выразить свое громкое восхищение барону де Толли. Бедняга еще не совсем оправился после этой шумной истории, он был несколько бледен. Злые языки поговаривали о галерах. Господин де Ламоль принял его весьма холодно. Бедный барон мигом исчез. «Он, должно быть, торопится к господину Конту, потому он так быстро и исчез», — сказал граф Шальве, и все засмеялись. Господин Конт — знаменитый фокусник. Примечание автора. Среди этого блестящего общества безгласных сановников и всяческих интриганов с сомнительной репутацией, но сверкающим остроумием, которыми сегодня изобиловала гостиная господина де Ламоля, его прочили в министры, впервые подвязался юный Тамбо. Если ему еще не хватало тонкости суждений, то он старался возместить это, как мы увидим далее, чрезвычайной энергичностью своих выражений. «Почему бы не приговорить этого человека к 10 годам тюрьмы?» — разглагольствовал он в тот самый момент, когда Жюльен подошел к этой группе. «Гадов следует держать в глубине подземелий, чтобы они там подыхали во мраке, иначе они выделяют все больше яда и становятся еще опаснее. Что проку приговаривать его к штрафу в 1000 ЭКЮ? Он беден? Положим, это так, тем лучше. Но за него заплатит его клика? Нет, дать бы ему штрафа 500 франков до 10 лет подземной темницы». «Боже милостивый, о каком это чудовище они говорят?» — подумал Жюльен, пораженный исступленным тоном и судорожной жестикуляцией своего коллеги. Тощее испитое личико племянника-академика было в эту минуту поистине отвратительно. Вскоре Жюльен понял, что речь идет о величайшем современном поэте. «Ах, негодяй!» — воскликнул Жюльен чуть не вслух, и глаза его увлажнились горячими слезами негодования. «Ах, жалкая тварь! Ну, погоди, я тебе припомню эти слова». «Вот они, эти заблудшие чада той самой партии, во главе которой стоит среди прочих и маркиз», — думал он. «А этот великий человек, которого здесь так порочат, сколько ему надавали бы орденов и всяких синекур! Продайся он, уж я не говорю этим бездарностям из министерства господина Нерваля, но любому из его более или менее порядочных предшественников». Аббат Пирар издали поманил Жюльена. С ним только что говорил о чем-то господин де Ламоль. Но Жюльен в эту минуту слушал, опустив глаза, сетование некоего епископа. И когда тот, наконец, отпустил его, и он мог подойти к своему другу, аббата уже перехватил гнусный проныра Тамбо. Этот выродок ненавидел аббата, считая его виновником особого положения Жюльена. И именно потому он так перед ним лебезил. И когда же, наконец, смерть освободит нас от этой заразы. В таких выражениях с истинно библейским пылом говорил этот ничтожный писака о почтенном лорде Голланде. Следовало отдать ему должное. Он превосходно знал биографии современных деятелей и только что сделал большой обзор всех, кто мог рассчитывать на некоторое влияние под скипетром нового короля Англии. Аббат Пирар прошел в соседнюю гостиную. Жюльен последовал за ним. «Маркиз не любит бумагоморателей, предупреждаю вас. Это его единственная антипатия. Можете знать латынь, греческий, коли вы на то способны. Историю египтян, персов и так далее. Он будет вас почитать и покровительствовать вам как ученому. Но сохрани вас, Боже, написать хотя бы одну страницу на французском языке, а тем паче о серьезных материях, которые не соответствуют вам по вашему положению в свете. Он тотчас же обзовет вас писакой, и вы попадете в немилость. Как же это вы, живя в особняке вельможи, не знаете знаменитой фразы герцога де Кастри про Д'Аламбера и Руссо? Обо всем рассуждать желают, а у самих нет даже тысячи экюренты. «Итак, здесь все известно», — подумал Жюльен, — «совсем как в семинарии». Он как-то сочинил 8 или 10 страничек в весьма приподнятом стиле. Это было нечто вроде похвального слова старому штаб-лекарю, который, как он говорил, сделал из него человека. «Но ведь эта тетрадка у меня всегда под замком!» — воскликнул про себя Жюльен. Однако он тут же пошел к себе, сжег рукопись и вернулся в гостиную. Блистательные проходимцы уже исчезли, остались только особы, украшенные орденами. Вокруг стола, который слуги внесли в гостиную уже накрытым, сидело 7-8 женщин, очень знатных, очень благочестивых, очень чванных, в возрасте примерно от 30 до 35 лет. Блистательная супруга маршала де Фервака вошла, прося извинить ее за столь поздний приход. Было уже за полночь. Она села за стол рядом с маркизой. Жюльена охватило чувство глубокого волнения. Ее глаза и взгляд напомнили ему госпожу де Реналь. Кружок мадмуазель де Ламоль еще не разошелся. Она и ее друзья с увлечением издевались над несчастным графом де Талером. Это был единственный сын знаменитого еврея, прославившегося своим несметным богатством, которое он нажил, сужая деньги королям для войн с народами. Еврей только что умер, оставив своему сынку 100 000 ЭКЮ месячной ренты, и имя, увы, пользовавшееся слишком громкой известностью. При таком исключительно своеобразном положении человеку требуется истинное простосердечие или большая твердость и воля. Граф на свою беду был простачком, но с массой всяких претензий, подсказанных ему льстецами. Господин де Келюс уверял, что ему подсказали возыметь желание просить руки мадмуазель де Ламоль, за которой ухаживал маркиз де Круазенуа, будущий обладатель герцогского титула и 100 000 ливров ренты. «Ах, не обвиняйте его в том, что он возымел желание», — сострадательно сказал Норбер. Несчастному графу де Талеру, пожалуй, и впрямь всего больше не хватало способности желать. В силу этой черты своего характера он поистине заслуживал королевского трона. Он советовался со всеми на свете, но у него всегда недоставало мужества последовать до конца хотя бы одному из полученных советов. «Одной его физиономии достаточно, чтобы заставить меня хохотать до упаду», — заявила мадмуазель де Ламоль. Это была пристранная смесь беспокойства и разочарования, сквозь которые временами внезапно прорывались потуги важности и властной решительности, подобающие самому богатому человеку во Франции, особенно если он не дурен собой и ему еще нет 36 лет. «Робкий наглец», — говорил про него господин де Круазенуа. Граф де Келюс, Норбер и еще 2-3 молодых людей с усиками досыта поиздевались над ним, чего он, разумеется, не понял, и, наконец, выпроводили его, когда пробило час. «Неужели это ваши знаменитые арабские лошади дожидаются вас у подъезда в такую погоду?» — сказал ему Норбер. «Нет, это другая упряжка, гораздо менее ценная», — отвечал господин де Талер. «Левая лошадь стоила мне 5000 франков, а правая всего лишь 100 луидоров. Но, уверяю вас, ее только ночью и запрягают. Дело в том, что у нее в точности такой же шаг, как у той». Замечание Норбера навело графа на мысль о том, что такому человеку, как он, вполне приличествует иметь страсть к лошадям, и что ему не следует держать их под дождем. Он ушел, а молодые люди вышли минуту спустя, не переставая насмехаться над ним. «Вот», — думал Жюльен, слушая, как они смеются на лестнице, «сегодня мне привелось увидеть человека, который по своему положению представляет собою полную противоположность мне. У меня нет и 20 луидоров в год, а вот рядом со мной человек, доход которого составляет 20 луидоров в час, и все потешаются над ним. Такое зрелище способно исцелить от зависти».